Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Россиян, пострадавших в автокатастрофе в Египте, сегодня переправят на родину. Общественная палата представляет проект доклада о состоянии гражданского общества в России. В Баку полиция разогнала пикет оппозиции. Россия и Украина возобновляют переговоры по газовой проблеме. МЧС России переправляет на родину пострадавших в автокатастрофе в Египте.
Пострадавших в госпитале россиян 9 человек. Состояние тяжелое пациентов и крайне тяжелое есть, которые находятся в реанимационном отделении после оперативных вмешательств. Прибыли два психолога МЧС России. Сейчас они работают с родственниками пострадавших, поскольку люди в шоке, в трансе, в чужой стране.
Сообщил генеральный директор Федерального медицинского биофизического центра Константин Котенко. Автобус с туристами разбился недалеко от курорта Дахаб. Погибли 6 россиян, жители Петербурга, и гражданка Украины. Ранения получили 17 человек. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя, который значительно превысил скорость и не справился с управлением. В ингушском городе Молгобек минувшей ночью обстреляна машина с милиционерами. Ранены двое местных жителей, случайно попавшие под огонь. Мужчина и женщина госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. На федеральной автотрассе «Кавказ» около селения Гази-Юрт Назрановского района обстреляно и сожжено кафе. О пострадавших не сообщается. В Баку полиция пресекла акцию оппозиции, выступающей против внесения поправок в Конституцию Азербайджана. Несколько активистов были задержаны. Оппозиционеры пытались провести несанкционированный пикет возле здания Конституционного суда, который сегодня одобрил изменения основного закона. Предложенные поправки, в частности, отменяют ограничения на избрание президентом одного и того же лица более чем на 2 срока подряд. В Москве сегодня возобновляются переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» об урегулировании задолженности Украины за российский газ. Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов опроверг заявление украинского президента Виктора Ющенко о том, что проблема с долгами Киева за газ решена.
Такого рода заявления выглядят довольно странно. Реструктуризацию долга в одностороннем порядке обычно проводят только после дефолта. А в рамках двухсторонних отношений никаких договоренностей о реструктуризации задолженности нет, и никаких документов по этому поводу у нас не подписано. Так что вопрос отнюдь не решен, как заявляют в Киеве. И пока реальных путей урегулирования проблемы украинская сторона нам не предлагает.
Сказал представитель «Газпрома».
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд Мордовии перенес на 21 января рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Решение принято по требованию прокуратуры, настаивавшей на получении дела Бахминой из колонии, в которой она отбывает наказание. Суд нижестоящей инстанции дважды отказывал экс-юристу ЮКОСа в освобождении, несмотря на ее беременность. Недавно она родила 3-го ребенка, наличие несовершеннолетних детей и образцовое поведение в колонии. Суд в Чите приговорил к 1,5 годам лишения свободы главу группы, обвиняемой в подделке подписей за выдвижение Михаила Касьянова кандидатом в президенты России. Наказание назначено условно с испытательным сроком в 1 год. Фамилии главы группы и 3 других сборщиков, получивших по году лишения свободы условно, не разглашаются, поскольку решение суда может быть обжаловано в 10-дневный срок. Общественная палата России на пленарном заседании представляет сегодня проект ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в стране. За ходом обсуждения следит корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Очень интересно, как в самых первых строках его авторы говорят о предмете исследования. Так вот, говорят они, что сегодня среди россиян, вне зависимости от их статуса, социального положения, рода деятельности, пола, возраста, нет единого понимания как самого понятия гражданское общество, так и того факта, сформировано ли гражданское общество в нашей стране. То есть очень интересно, да, в самом начале доклада говорится о том, что на самом деле предмет его изучения не просто не ясен, а может даже и отсутствовать. Те, кто здесь выступает, говорят, что, скорее всего, гражданское что само не понимает, что оно гражданское, но вот, тем не менее, существует, оно самоорганизуется. Также говорится, например, о том, что гражданское общество во время кризиса тоже может еще больше консолидироваться. Генри Резник сказал, что он настаивает на том, чтобы общественная палата проголосовала за обращение к президенту России, чтобы тот не вводил закон, который ограничивает применение суда присяжных по очень важным статьям.
Рассказывал Данила Гальперович.
Радио «Свобода». Новости.
Соединенные Штаты подтвердили, что ведут с Грузией переговоры о заключении двусторонней хартии, подобной договору о стратегическом партнерстве, подписанному недавно США и Украиной. В специальном заявлении Госдепартамента США говорится, что соглашение предполагает более широкие рамки сотрудничества с Грузией. В Нью-Йорке покончил с собой глава инвестиционного фонда, который потерял около полутора миллиардов долларов из-за махинаций другого нью-йоркского финансиста Бернарда Мэдоффа. С подробностями Владимир Морозов.
Делавиль Юше был найден мертвым в своем офисе в престижном районе Нью-Йорка на Мэдисон-авеню. По словам представителя городской полиции, 65-летний финансист принял большую дозу снотворного и вскрыл себе вены. Адвокат Джефф Зверлинг говорит, что некоторые его клиенты, инвесторы, потеряли все свои деньги. Но если фонд инвестировал с помощью Мэдоффа не более 50% своих денег, то у вкладчиков есть возможность вернуть, по крайней мере, часть своих инвестиций. Рене Тьерри Магон де Вильюше был потомком известного во Франции аристократического семейства. Имя одного из его предков можно прочесть на триумфальной арке, воздвигнутой в Париже в 1806 году по приказу Наполеона. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Напомним главные новости к этому часу. Россиян, пострадавших в автокатастрофе в Египте, сегодня переправят на родину. Общественная палата представляет проект доклада о состоянии гражданского общества в России. В Баку полиция разогнала пикет оппозиции. Россия и Украина возобновляют переговоры по газовой проблеме.
Говорит Радио Свобода. Час прессы программы Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Манифест среднего класса, опубликованный на страницах интернет-издания «Украинская правда», стал, пожалуй, такой вот первой ласточкой медиа-реакции на охватывающий постсоветское пространство экономический кризис. В России люди уже сами выходят на манифестации, протестуя против повышения пошлины на иномарки или против сворачивания деятельности автомобильных предприятий России. Вице-премьер Игорь Сечин называет участников таких манифестаций жуликами. И мы начинаем понимать, что речь идет скорее о неком вот таком вот стихийном стремлении людей ответить на ту катастрофу, к которой подошла их собственная страна. На Украине пока что массовых акций не намечается. Была небольшая акция профсоюзов, но интересно, что опубликованный в «Украинской правде» манифест среднего класса стал именно журналистским призывом ответить на неготовность властей справиться с теми проблемами, которые возникли перед страной. И привел к акции, которая вышла из компьютера на улице украинских городов. Может быть, не в массовом порядке, но, тем не менее, она состоялась. Вот мы, собственно, обо всем этом поговорим в нашей киевской студии с автором этого манифеста среднего класса и одним из организаторов акции Юрием Романенко. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Будут ли продолжаться вот такие вот акции, связанные с появлением в «Украинской правде» манифеста среднего класса, или мы можем сказать о том, что происшедшее вчера событие, когда вы и ваши сторонники, скажем так, выходили в Киеве, на улице и в других регионах. Это вот такая вот проверка готовности людей реагировать на интернет-публикацию.
Ну, как я говорил в манифесте, эта акция, мы ее назвали «Достали», она была первым шагом. И этот был шаг позитивный, то есть мы изначально задекларировали то, что он не является попыткой что-либо донести до властей, поскольку власть, ну, настолько неэффективна, настолько глуха, что говорить с ней о чем-либо сейчас просто бесполезно. Поэтому суть акции заключалась в том, чтобы в 12 часов дня 22 декабря водители нажали на клаксоны автомобилей своих, своих, и тем самым мы услышали друг друга. То есть это был призыв гражданам с большой буквы попытаться переступить через ту недоверие и апатию, которая есть сейчас в украинском обществе, и услышав, сделать вот этот вот первый шаг. Возможно, это маленький шаг для каждого из нас, но это большой шаг для страны, поскольку ни одна страна, ни одно общество не способно идти к какому-то развитию, не способно двигаться к какой-то перспективе, если оно раздроблено, фрагментировано на отдельные какие-то части. Вот эта вот раздробленность и фрагментированность, и тотальное недоверие друг к другу, как между различными социальными группами, так и наверху, между различными группировками правящего класса, оно способствует тому, что Украина ходит между там, трех сосен русского языка, НАТО, там, ЕС, России там, и так далее. И поэтому вот и родилась такая инициатива, и она была очень хорошо подхвачена. Я не ожидал, там, точнее говоря, мы не ожидали, что там миллионы людей выйдут там на Майдан или еще где-то, потому что совершенно очевидно, за 6 дней, а именно такие рамки были установлены, когда я написал этот манифест, для раскрутки как бы акции, невозможно таким образом мобилизировать там сотни тысяч человек. И я понимал, что максимально в акции примет участие, 20-30 тысяч человек. Но я считаю, этого достаточно, потому что необходимо найти друг друга, выбрать тех людей, которые способны действовать и которые способны стать тем организованным меньшинством, которое своей энергетикой, своей идеологией сможет организовать все общество в целом в ту цельную такую конструкцию, в ту целостность, которая будет способна преодолевать все те вызовы, перед которыми стоит сейчас Украина. А возвращаясь к вашему вопросу, станет ли эта акция, будет ли следующие акции какие-то, и не станет ли эта акция последней? Конечно же, следующие акции будут, просто мы сейчас взяли такой тайм-аут, поскольку фактически за 6 дней в различных регионах Украины появились группки, которые координировали деятельность свою между собой и подготовку к акции по интернету. Я 6 дней провел фактически без сна, сидел с ноутбуком, там, ехал в машине, там, на работу, с работы, и все время люди через ЖЖ мой, через email, через email моих коллег из инициативной группы, которая быстро соорганизовалась, мы координировали деятельность, выкладывали публично фактически все шаги, которые делали за, там, допустим, предложение по символике, общество, ЖЖ общество там быстро на это все реагировало, то есть буквально я говорил там, что вот мне кажется, что символика должна быть такой. И люди через там 20-30 минут, через час давали, рисовали картинки, подавали, быстро мы их утверждали и рассылали, уже разгоняли по сети, и тем самым произошла вот такая вот самоорганизация, которая позволила синхронно во многих регионах Украины в 12 часов провести эту акцию, в которой участвовало, я думаю, там порядка 20 тысяч человек, как я предполагал, в ней участвовало. Поэтому сейчас у нас есть огромная база данных, когда вот по этому зову проявили себя тысячи человек, только мне на email поступило около 2000 писем. И эти люди мотивированы не деньгами, а просто своими взглядами на жизнь и своим желанием что-либо изменить. И теперь мы просто делаем такую базу данных, мы об этом публично заявили, мы делаем базу данных, то есть как бы мы структурируем ту информацию, которая к нам поступила, потом мы, и сейчас уже параллельно, вот вчера приезжали, например, ребята из Запорожья уже, потом мы это все дело, значит, сведем в один, скажем так, в один документ, встретимся, пригласим так называемых координаторов, которые самостоятельно выступили как бы в качестве таковых, мы им предложили стать таковыми и координировать деятельность своих регионов, предложим встретиться в Киеве, либо в каком-то другом городе, проговорим наши взгляды, проговорим нашу позицию с тем, чтобы посмотреть, насколько они соответствуют друг другу, опять-таки поездим по регионам, и как только у нас появится структура, способная, скажем так, способная более-менее централизованно проводить те или иные акции и вообще какую-либо деятельность, мы, естественно, начнем входить в более такое системное русло. Потому что мы понимаем, что на одном порыве, на одном таком эмоциональном подъеме людей постоянно вести и организовывать нельзя. Нужно подходить к этому более системно. И мы будем к этому подходить. Поэтому вот начинается второй этап. Я его, условно говоря, называю системный этап. Этап структуризации. Он продлится продлится несколько недель, 2-3 недели продлится. А потом мы уже перейдем как бы к деятельности в таких двух плоскостях. Первая плоскость — это будет концептуально идеологическая, скажем так, потому что мы начнем прорабатывать проект страны в том, как бы, как мы его видим, будем подтягивать людей, которые готовы подключиться к его разработке. А второй этап, точнее, не этап, а вторая составляющая, это, в общем-то, это составляющая действия, то, что называется «достали», которая будет включать в себя различного рода акции протеста, будет включать в себя различную деятельность в виде таких создания листов, предложений населению, как, допустим, нужно себя вести там, с кредиторами, с банками там, и так далее, как создавать кондоминиумы, там, уходить от вот этого вот тирании ЖЭКов там, и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, мы сейчас выходим на формат такого общественного народного движения, которое, в принципе, попытается соорганизовать людей таким образом, чтобы они смогли защититься от тех проблем, которые сейчас возникли в Украине, и которые были в Украине, и которые в связи с экономическим кризисом будут все больше и больше степени нарастать.
Напомню, что гость сегодняшней программы «Час пресса» — журналист Юрий Романенко, автор манифеста среднего класса, опубликованного в интернет-издании «Украинская правда» и ставшего прологом к попытке провести акцию протеста против действий украинских властей в ситуации экономического кризиса. Юрий, тут вот то, что вы говорите, такая программа действий, она понятна. Но непонятно другое. Каков результат может быть такого рода действий? Протест против действий власти, он понятен. Тогда, когда кажется, что власть, она чего-то не дорабатывает, она может что-то не сделать, что могла бы и так далее и тому подобное. Но, во-первых, складывается ощущение, что украинская власть очень хорошо понимает, что она делает. Потому что мы знаем, что немало людей в этой власти, они преследуют свои собственные какие-то бизнес-интересы, они лоббисты бизнес-интересов, сил, которые их поддерживают и без которых не состоялась бы ни одна украинская политическая партия. Это раз. А с другой стороны, мы видим такой, я бы сказал, демонстративный непрофессионализм этой власти, который наблюдается уже многие годы и который специально, я бы сказал, селектировался. Потому что именно непрофессионалы приходили на те должности, где должны были быть профессионалы, в эпоху, она, кстати, и для России, и Украины, общая распила денег. Когда нужно пилить деньги, никакие профессионалы не нужны. Когда нужно распределять оставшиеся ресурсы, тут уже необходим другой подход, но, к сожалению, нет навыка, да? Ну, поэтому вы можете протестовать, а они просто вам будут говорить, что они бы и хотели, да не знают как.
Ну, я, в общем-то, сказал, что протест сам по себе бессмысленен, если он не имеет цели, если он не систематизирован и не организован. Поэтому целью протеста вот в том виде, в котором мы изначально делали, я же сказал, подтянуть людей. Следующий этап – соорганизовать людей в какое-то массовое движение, потому что, учитывая, что у властей, за которыми стоят те или иные финансово-промышленные группы, есть капитал и есть ресурс противодействовать, то для того, чтобы играть с ними на равных, как минимум нужно хорошая массовая поддержка. Третий или четвертый этап — это, естественно, перерастание в такое общественное движение в тот или иной формат политической силы, которая, в общем-то, будет тем мотором, который способным формировать новую повестку дня. Поэтому неизбежно мы, конечно же, рано или поздно втянемся в политическую борьбу, это очевидно. Это вопрос времени. Просто на сегодняшнем этапе такой, как бы, мы сейчас не ставим такой вопрос, поскольку мы являемся сторонниками таких последовательных шагов. Вот. А все, что касается характеристики действий власти, то, о чем вы говорили, то мы прекрасно понимаем, что действительно, с одной стороны, власть профессиональна в том, что касается дерибана ресурсов страны и перераспределения каких-то активов в свою пользу, и непрофессиональна в том, что касается общего интереса. Вот. Но как бы и такая позиция ФПГ и аффилированных с ними политических сил, она в конечном итоге также завела их в глухой угол. Возникла ситуация, когда все без исключения когда все без исключения социальные группы, начиная от люмпенов, да, и заканчивая крупным капиталом, они страдают вот от слабости вот этого государства, от его неструктурированности, неспособности эффективно как бы отвечать на вызовы вот этого вот глобального экономического кризиса. Мы видим это на примере, то есть то, что происходит сейчас с бедными людьми, это очевидно, и они потеряли работу, потеряли зарплату, постоянно повышаются цены на продукты, на проживание там и так далее. Но крупный капитал сейчас в Украине очень сильно как бы тоже от этого просел, потому что я знаю, что многие крупные, скажем так, бизнесмены сейчас потеряли там до 95% своей капитализации. И кто больше, кто в меньшей степени. И в этой ситуации они просто оказались не готовыми к этому кризису, и их поведение не совсем адекватно. Поэтому они ищут ту форму государственного устройства, которое бы позволило им также защитить свой интерес. Поэтому начинается естественным образом поиск того актора, того субъекта, который будет способен организовать как бы украинское общество таким образом, чтобы снять внутренние дисбалансы, которые совершенно очевидным образом к 2009 году достигнут определенного пика, и это чревато определенными социальными потрясениями.
Подождите, вы хотите стать таким субъектом для них?
Ну, в принципе, я говорю о том, что такой субъект, появляется запрос на такого субъекта, и, в принципе, если мы сумеем эффективно самоорганизоваться, вот это вот общественное движение, и сможем предложить как бы идеологическую платформу, которая будет адаптирована и средним классом, и другими социальными группами, то, в принципе, мы сможем претендовать на то, что как бы после изменения Конституции, фактически создания другого государства, то, что мы называем Третья Республика, сейчас Вторая Республика, может появиться субъект, который будет выступать, как бы выполнять функции арбитра, то, чего сейчас не хватает. Мы принципиально как бы формулируем как бы для такого субъекта формулу как бы гармонизации отношений: слабым заботу, средним защиту, то есть среднему классу защиту от как бы от крупного капитала, который использует его в качестве такой жертвенной коровы, которая доится налогами, и как бы эти средства перераспределяются как в пользу крупного капитала, так и в пользу более люмпанизированных как бы слово населения. Наконец, крупному капиталу в лице государства необходим арбитраж, который бы позволил снять вот эти вот огромные противоречия между ФПГ, которые не позволяют стабилизировать ситуацию. При этом, естественно, мы прекрасно себе отдаем ту роль, которую сейчас играет и государство в современном, в глобализированном мире, хотя, в общем-то, сам проект глобализации в том формате, в котором он развивался последние, там, скажем, 15 лет, он сейчас стоит под вопросом. И,
это вы далеко ушли.
Да,
А вот то, что вы близко ушли, это чистой воды популизм. Честно вам скажу, то есть другой, чем, допустим, там у украинских политиков, но очень похоже. Я могу даже объяснить, почему. Потому что сама идея доказать, что средний класс в этой стране, он некое самодостаточное явление, она тоже может быть, вы понимаете, иллюзорна. То есть, вот, объясню очень просто. Вот есть некий менеджер, да? Он честно работает, получает там некую сумму денег, работает, ни у кого ничего не воруя, и еще и платит налоги, да? Вот. Только сама его зарплата, она образуется от того, что хозяин компании, лоббист собственных политических интересов, да, или там продает выгодно металл в украинском случае, или нефть и газ, там, в российском случае, который ему на самом деле достался задешево. И таким образом может делиться этой своей абсолютно незаслуженной сверхприбылью с этим своим менеджером, еще там с тысячу таких менеджеров, или с журналистами, которых он нанимает на работу, когда создает очередной убыточный проект. При этом этот хозяин не модернизирует производство металлургическое, заставляет сталеваров стоять у мартенов на Украине, или там, допустим, заставляет не разрабатывать новые месторождения газа в России, не добивается эффективной работы средств массовой информации, в смысле там их рекламная дача, потому что ему нужно не это, а чтобы они печатали какие-то статьи о его оппонентах и так далее и тому подобное. Ну и потом приходит в конце концов момент, вот он пришел, когда у этого олигарха и у государства с ним связано возникают проблемы. Они больше этому менеджеру платить не могут. Да он и не стоит этих денег, он стоит в 3 раза меньше. И, может быть, стоит начать с того, вот этому среднему классу нужно четко понять, что он будет жить на посредством. Вот строительство государства, по идее, могло бы начаться с того, что люди, которые принадлежат среднего класса, поняли бы, что их разница между людьми, и разница между ними и людьми, которые живут там в Западной Европе, ровно в том, что они будут получать посредством в 3-4 раза меньше, чем люди, выполняющие такой же объем работ где-нибудь в Великобритании или во Франции. И вот тогда начнет образовываться средний класс людей, которые не могут получать столько, сколько получают люди в богатых странах, потому что живут в бедных странах, не производят реальной продукции, не добились модернизации рынка, модернизации экономики и так далее. То есть надо не протестовать сначала, а ужиматься самим. А может быть, с этого начнется строительство настоящего государства? Государство ответственных людей? Но это вопрос такой.
Это не отрицает того, что я сказал, поскольку, да, действительно, я согласен, что Украина жила непосредством, и эта жизнь непосредством во многом, скажем так, педалировалась, в том числе со стороны крупного капитала, со стороны внешних акторов, которые посаживали Украину на кредитную иглу, а люди в Украине...
Да, вот о кредитах я как раз забыл. Да. Это еще хороший момент.
А люди в Украине настолько, скажем так, долго жили без денег и, скажем, соскучились за потребительским раем, который они видели через образы глобального счастья, транслируемого посредством рекламы, что они очень быстро на нее подсели, часто не осознавая, что за все не бывает бесплатного шелла мессировки и за все нужно платить. Я абсолютно согласен с частью с ваших тезисов, но это нисколько не отрицает того, что огромная масса людей в Украине, она как раз не работает там в каких-то корпорациях, а работает как раз на своем мелком там и среднем бизнесе, там производит какие-то кирпичи, там производит, делает шторы какие-то и так далее и тому подобное. И это и есть вот та мелкая средняя буржуазия, которая лежит в основе среднего класса украинского. Да, она немногочисленна, следует это признать, и где-то порядка, я думаю, 5-7 миллионов человек, условно говоря, можно отнести к этому так называемому среднему классу. Но именно это ее немалочисленность и...
Немногочисленность.
Немногочисленность, да. Она делает эту группу такой более динамичной, более радикальной по своим настроениям. Об этом, в частности, говорил Хантингтон в своем исследовании «Порядок в меняющихся обществах», где он говорит, что как раз средний класс, когда он является немногочисленным, выступает в качестве модернизирующей такой прослойки, которая создает запрос на новые, на инновации и старается их воплотить в реальности. И чем больше становится средний класс, тем более он консервативным является. Поэтому вот Украина сейчас оказалась в такой ситуации, если такие параллели провести, с 17-м годом, да, то Ленин в 17-м году понял, что он не сможет сделать кардинальный переворот в России, если будет только опираться на прослойку пролетариата, да, о чем там Маркс говорил и классики марксизма. И он сделал в апрельских тезисах резкий поворот в сторону села и вовлек его и сделал свое движение массовым. Так и здесь. Здесь средний класс выступает такой активной прослойкой, которая создала вот этот запрос на инновации. Но, естественно, она не сможет, продвинуть свой проект будущего Украины, если не вовлечет, не сделает его привлекательным для других социальных групп. И здесь нужно просто осмотреть, чем делиться, условно говоря, чем их завлекать.
Мне все-таки очень сомнительно кажется аналогия с 17-м годом и с Лениным, потому что если бы действительно кто-то сделал резкий поворот в сторону села, реальный, то большевики бы выиграли бы на выборах в учредительное собрание. Они проиграли, как раз те социалисты-революционеры, которые всегда работали с селом, они одержали победу на этих выборах. Прелесть Ленина была именно в том, что он организовал переворот на отдельно взятом участке суши, а потом подавил всех несогласных со своими действиями путем оружия. И мы знаем, что и село, и офицеры шли в Красную армию тоже не по желанию. Вот, кстати говоря, как раз история с Лениным — это история опоры на конкретную прослойку людей, готовых стрелять в тех классов, которые с ними не согласны.
Я привел пример с Лениным только по одной причине, чтобы показать, что в различные исторические периоды существуют
опоры на разные социальные группы.
Существует, да, социальная группа, которая может, является ядром таким, которая задает основные такие тренды развития страны.
Я просто это уточню. Мы продолжим диалог с Юрием Романенко сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами, уважаемые слушатели. Напомню вам, что сегодня 19:07, после выпуска новостей, в программе «Время гостей» Виктор Рязунков беседует о политических итогах года из Петербурга. Участники программы – лидер петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник, председатель ЦК Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюлькин и представитель фракции «Справедливая Россия» Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олег Нилов.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский облсуд ходорковский Михаилу Ходорковскому и его адвокатам срок ознакомления с материалами нового уголовного дела против экс-главы ЮКОСа. Верховный суд Мордовии перенес на 21 января рассмотрение вопроса об условно-досрочном освобождении бывшего юриста ЮКОСа Светланы Бахминой. Мировой судья в Чите приговорил к 1,5 годам заключения условно главу группы, обвиняемой в подделке подписей за выдвижение Михаила Касьянова кандидатом в президенты. В России участие гражданского общества в принятии важных государственных решений находится на низком уровне. Об этом говорится в проекте ежегодного доклада о состоянии гражданского общества. Общественная палата начала сегодня обсуждение этого документа. Конституционный суд Азербайджана одобрил поправки в Конституцию, отменяющие ограничения на избрание президентом одного и того же лица более чем на 2 срока подряд. Активисты оппозиции пытались провести возле здания суда в Баку акцию протеста против поправок, но были разогнаны полицейскими. Нескольких оппозиционеров задержали. В ингушском городе Малгобек минувшей ночью была обстреляна машина с милиционерами. Ранения получили 2 местных жителей, которые случайно попали под огонь. С сегодняшнего дня почти на месяц останавливает работу завод «Форд» во Всеволожске под Петербургом. Новогодние каникулы продлены из-за необходимости сократить объем выпускаемой продукции. В Москве сегодня возобновляются переговоры «Газпрома» и «Нафтогаза» об урегулировании задолженности Украины за российский газ. В пакистанском городе Лахор в результате взрыва погибла женщина. 4 человека получили ранения. На востоке Афганистана убит военнослужащий сил НАТО.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня журналист Юрий Романенко, автор манифеста среднего класса, опубликованного в интернет-издании «Украинская правда» и приведшего уже к акции протеста против действий украинской власти на улицах Киева и других украинских городов. 8-800-222-12 – это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации, так что звоните, задавайте вопросы гостю, а мы продолжим, собственно. Юрий, вас не удивило, кстати говоря, что многие ваши коллеги, вот, журналисты, политологи, они отнеслись, скажем так, мягко говоря, без большого воодушевления и к вашему тексту, и к вашему предложению вот, нажать на клаксон, и все это уже привело даже к скандальным ситуациям в эфире. Для меня, например, вот такого рода полемика, при том, что я не могу сказать, что я там, как журналист, согласен с методологией, да, действия. Я считаю, что журналистика должна оставаться журналистикой. Но это другая история. А тут у вас очевидная такая вот идет борьба, причем именно с вами, как с личностью. Я уже читал массу ваших биографических данных в средствах массовой информации, и печатных, и в интернете. Я, условно говоря, за эти дни больше вас узнал, чем за всю, скажем, чем за многие годы знакомства. И это странно.
Ну, в этом нет ничего странного, поскольку украинское общество больно, и журналисты, и медийщики, они являются частью этого общества. Как говорил Владимир Ильич Ленин, нельзя жить в обществе.
Вы все-таки считаете, что будете его все время цитировать здесь,
ну,
да?
Иногда буду цитировать, да. Ну, и быть независимым от общества. В этом плане это естественная реакция, поскольку мы настолько глубоко, как бы, знаете, верим в то, что ничего в этом мире без денег не делается, что сразу же медийщики увидели за этой акцией какой-то огромный там денежный подтекст, что кто-то проплатил, и эта акция там проводится в рамках политической борьбы между нашими 3 гигантами БЮТ, НУНС и Партия регионов. Вот. В этом контексте, в общем-то, они попытались это все дело подать, рассказывали какие-то мифические истории, пытались найти там, в моей биографии какие-то вещи, которые как бы объясняли, почему там партия регионов, либо там БЮТ, либо наша Украина могли бы профинансировать вот эту вот акцию. Поэтому, ну что я могу сказать, это просто констатация того, что как бы тех проблем, о которых я говорил, что в нас настолько въелась вот эта вот эрозия недоверия друг к другу, что даже многие здравые рациональные люди, которых я близко знал и которых считал там, скажем, своими друзьями, они в этой ситуации повели себя как такие, знаете, ну, некорректные не граждане, скажем так. Вот и все. Поэтому я не хотел бы опускаться там до уровня пересказа каких-то пересудов, потому что мне нечего скажем, стыдиться в своей биографии.
Не, я не готов обсуждать сейчас в эфире вашу биографию, сразу скажу.
Она была выложена заранее мной, как бы еще там 3 года назад, и поэтому, в общем-то, ничего, кроме каких-то попыток сманипулировать общественным мнением в ту или иную пользу, в сторону той или иной политической силы, я за этим не вижу. Вот и все. Ну, плюс, естественно, недоверие людей друг к другу, которые еще, многие из которых просто не способны поверить, что что-то можно сделать, не вложившись в ни копейки с нуля.
Почему? Вот Юлия Тимошенко вам поверила, сказала, что она сама выйдет дудеть в клаксон.
Ну, Юлия Тимошенко на любую ситуацию, так же, как и другие политики украинские, которых я называю гламурными имитаторами, она в любую ситуацию обыгрывает под себя. Она прекрасный манипулятор, и, в общем-то, не было ничего удивительного. Я был уверен, что именно она первой пойдет на этот шаг. Более того, сейчас я знаю, что тот же БЮТ внимательно изучал как бы те шаги, которые мы делали, ну, чисто технологически, да, и во второй половине января они попытаются там, в общем-то, канализировать вот эти вот протестные настроения, которые вот проявились в этой акции в свою сторону. Поэтому, в общем-то, ну, я не вижу в этом ничего странного. Тимошенко всегда готова в этом плане.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, здрасте, представьте, пожалуйста.
Добрый день. Здоровенькие были панове. Я бы хотел вас спросить вот о чем.
Ну, представьтесь.
Меня зовут Александр, да. Я с Москвы.
Да, да, говорите.
Вы знаете, вот все события, которые происходят в конце прошлого года, и этот весь год показывает, что глобалистский проект в мире, собственно говоря, прекратился. В мире происходит последний, наверное, этап кризиса того, что мы называли или называем капитализмом. Более того, кризис буржуазного общества. Поэтому сейчас говорить...
А потом что начнется? Социализм начнется?
А вот я хочу вас спросить. Поэтому говорить сегодня о среднем классе достаточно наивно. Власть сегодня не принадлежит даже вертикалям, которые строит Путин или кто-либо у вас там на Украине. Власть принадлежит сетевикам, нетократам. Они сегодня могут устанавливать любые цены, и по этим ценам в России сегодня можно при дешевеющей нефти и газе платить все дороже и дороже. А у вас на Украине с гривной происходит то, чего уже вызывает смех во всем мире. Поэтому у меня вопрос. Вы сегодня апеллируете к тому, чего нет. Вы играете в какие-то фантазии. У нас впереди либо социализация, либо распад как Российской Федерации, так и Украины, и переформатизация этого пространства на совершенно других принципах. Ответьте мне на этот вопрос. Вы к этому относитесь серьезно или вы занимаетесь футурологией?
Если бы я занимался футурологией и если бы я не относился к этому серьезно, то, по всей видимости, бы не проявились там тысячи человек по всей Украине, которые откликнулись на этот призыв. То есть они откликнулись как некая реальная существующая социальная группа, которой были близки те посылы, те месседжи, которые как бы, в общем-то, транслировались с помощью манифеста среднего класса. Поэтому конечно же, если вот к первой составляющей вашего посыла вернуться, когда вы там говорили о кризисе глобального проекта и так далее, и тому подобное, кризисе капитализма, то это вполне имеет, скажем так, место быть. Но я бы не спешил хоронить капитализм, поскольку его уже столько раз хоронили, а он каждый раз вновь и вновь находил какие-то новые формы как бы существования, трансформировался, как это, например, было во время Великой депрессии, когда он, в общем-то, и открыл средний класс, как как форму, которая позволила через государство welfare, государство общественного благосостояния продлить собственное существование. Поэтому я не исключаю, что в этот раз произойдет нечто подобное. И, ну, скажем так, крест на капитализме ставит рано. Хотя я согласен с тем, что необходимо искать новые формы как бы солидаризма какого-то, который бы позволил уйти вот от тех крайних крайностей, которые, в общем-то, капиталистическое общество демонстрирует, когда как бы апелляция на ставка на такие крайние
солидаризм это, кажется, идеология Юлии Тимошенко.
Ну, солидаризм это не Юлия Тимошенко придумала.
Там, ну, это, слава богу, вот. Но тем не менее.
Да, то есть я говорю о том, что нам необходимо понять, что все-таки если мы будем развиваться и делать ставку исключительно на индивидуализм, то в общем-то, ничего за этим хорошим не последует, поэтому необходимо искать те или иные формы общественной гармонии, без которой, в общем-то, если говорить вообще о человечестве как о таковом, оно просто будет разорвано экологическими там и прочими проблемами. Вот и все.
Я представляю себе, как вот, думаю, в вопросе Александра, как, допустим, в России сейчас руководство, с одной стороны, очень хотело бы устроить такой социализм, а с другой стороны, жалко тех огромных денег, которые были заработаны всеми этими людьми за все эти годы. Вот такое вот противоречие. Можно ли устроить социализм для людей и сохранить капитализм для себя? Это вот такая дилемма, кстати, всех политических элит постсоветских. Послушаем вопрос. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьте, пожалуйста.
Это Валентин из Рязани.
Здравствуйте, Валентин.
Виталий, во-первых, наилучшие пожелания в предстоящих праздниках.
Да,
и, значит, у меня вопрос такой. Вот, вы знаете, я всегда не могу понять, вот, может ли общество, минуя индустриальную эпоху, сразу перейти в постиндустриальную, что получилось на Украине и у нас. И в этой связи у кого больше выживаемость у среднего класса в пост, ну как бы сказать, вот у этого офисного планктона или же у тех, у которых связано с производством непосредственно в торговле? Спасибо.
Надо сжечь Хантингтона.
Вы знаете, я думаю, что на самом деле нет никакого...
Я имею в виду книги, а не самого Хантингтона.
Нет, да, сразу... нет,
это не был призыв.
Нет никакого постиндустриального общества. Это все выдумка американских, ну, вообще западных ученых. По одной простой причине, что производство просто переместилось... Производство там из Западной Европы и Штатов просто переместилось там в Азию куда-то, в Латинскую Америку. И пролетариат просто образовался в глобальный пролетариат, который в патагонках китайских где-то вкалывает по 16, по 18 часов. А как бы средний класс американский выполняет вот те самые паразитические функции, о которых мы говорили. Ну, достаточно сказать, что там какой процент занимает финансовые услуги там в структуре американского ВВП, там огромнейшая цифра. Вот, поэтому... Я бы, что касается украинской ситуации, то здесь нет никакого постиндустриального мира. Здесь сложилась такая уникальная структура, когда Украина заняла свое место в глобальном разделе труда, когда у нее есть две основные как бы, отрасли, химическая промышленность и металлургия, которые позволяли получать...
Может, уже нет.
Может уже, ну, в этой ситуации уже как бы они серьезно просели. Которые, плюс сельское хозяйство в последние годы, которые позволяли получать там прибавочный продукт от продажи на внешних рынках своей продукции. Часть этих денег возвращалась в Украину, вкладывалась в какие-то там другие секторы. Плюс деньги гастарбайтеров приходили около 20-25 миллиардов в год там из Западной Европы, из России. Плюс кредитные деньги западные, которые захотели сюда, так создался вот этот вот мыльный пузырь, большой финансовый пузырь, который, в общем-то, стимулировал потребление в Украине и который при отсутствии существенной модернизации украинской экономики создал вот этот феномен, когда квартиры в Киеве стоили дороже, чем в большинстве стран Западной Европы, когда украинцы начали покупать дорогие автомобили, не имея возможности там реально платить по ним и так далее и тому подобное. Естественно, сейчас эта ситуация будет просаживаться, она уже просаживается, но при этом необходимо понять, что появилась как бы прослойка людей, которые построили свою маленькую Украину для себя, именно своим трудом, и несмотря, а точнее говоря, вопреки тем...
Я знаю, это Виктор Ющенко, Юлия Тимошенко и Виктор Янукович, еще Ренат Ахметов.
Ну, не только.
Но они точно построили Украину для себя, да.
Я согласен, но то есть есть масса людей, там сотни тысяч людей, которые в регионах или в Киеве, которые занимаются там своим мелким средним бизнесом, что-то производят и прекрасно себя чувствовали до последнего момента. Сейчас эта ситуация в прошлом, и как бы вот эта вот мелкая средняя буржуазия оказалась перед вызовом, как сохранить тот уровень жизни, как сохранить привычный образ жизни, сложившийся там за последние 10 лет, и выйти из вот этой вот ситуации с минимальными рисками. Совершенно очевидно, что многим придется пожертвовать, необходимо вообще пересмотреть, как мне кажется, свое отношение к жизни. Необходимо понять, что нельзя, скажем, брать только от жизни все, нельзя от того же социума, от природы, постоянно забирать, не отдавая ничего взамен. То есть, опять-таки, необходим поиск гармонизации отношений как внутри, как между различными индивидами, так и между людьми как таковыми и природой, которая дает им какой-то ресурс. В противном случае мы повторим там судьбу жителей острова Пасхи, которые, в общем-то, исчерпав все ресурсы, в конечном итоге просто занялись каннибализмом, извините, и просто элементарно вымерли.
Послушаем звонок. Здравствуйте. Выключите радио, представьтесь и говорите.
Алло.
Да, это вы.
Меня слушаете?
Да, вас слушаю.
Добрый день, это Иван из Москвы. Я вас обоих поздравляю с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Вот, и желаю, чтобы было относительно хорошо и в России, и в Украине. У меня, понимаете, такой вопрос несколько созвучный с тем, что в свое время сказал ведущий. Понимаете, дело в чем? Если в машине какие-то неполадки, то надо в первую очередь исправить эти неполадки, а потом уже разбираться в отношениях между пассажирами, водителями и так далее. Вот есть ли какая-то позитивная составляющая в этом протестном движении, в том смысле, как организовать экономику Украины и так далее, или это только такие чисто общественные уровни? Спасибо.
Спасибо, я понял ваш вопрос. Вы абсолютно правы. Естественно, вопрос заключается в функционировании системы государственной как таковой, а не в отношениях между там Ющенко, Тимошенко или еще между кем-то. И, естественно, мы понимаем, что для того, чтобы изменить ситуацию в стране, необходимо изменить систему как таковую. Потому что в нынешнем виде, как она функционирует, любой нормальный человек, который в нее попадает, он обречен. Либо он становится вот этим вот коррупционером и начинает играть по ее правилам, либо же он из нее вылетает и в худшем случае его просто физически убирают. Поэтому, естественно, мы понимаем, что движение вот такое вот, оно не будет успешным, если оно не предложит проект государства, в котором были бы сняты на уровне системы все вот эти вот дисбалансы, которые способствуют тому, что в Украине все продается и все покупается за деньги, когда в страну ввозятся продукты не сертифицированные, и, в общем-то, и богатые, и бедные в результате после этого болеют там, да, когда на тендерах по завышенным ценам продается оборудование, и навары составляют там сотни, а то и тысячи процентов, а за это платит каждый налогоплательщик, который обеспечит государство как бы налогами, и так далее, и тому подобное. Поэтому, естественно, мы не какие-то там идеалисты и утописты. Более того, мы очень прагматичные люди в том плане, что каждый из нас, он в принципе, ну, большинство из нас, наверное, они более-менее успешны в тех или иных сферах, в которых они там занимаются по жизни. Но нельзя, скажем так, успешно двигаться дальше, поскольку сама система в Украине устроена таким образом, что рано или поздно ты как бы подходишь к такой стене, за которую как бы один человек разбить не может. И я думаю, что на самом деле в Украине было бы намного уже больше представителей среднего класса и вот этой вот мелкой средней буржуазии, которым бы расширили возможности для самозанятости, если бы государство в меньшей степени вмешивалось вот в их деятельность, с одной стороны, а с другой стороны, как бы создавала рамки и правила, и следила за тем, чтобы эти правила выполнялись, которые бы которые бы предохраняли там от давления извне со стороны, ну, прежде всего, крупного капитала. Поэтому вы абсолютно правы. Мы думаем о механизме, а не взаимоотношениях между пассажирами вот этого вот автомобиля.
Следующий звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Да, да, представьте, пожалуйста.
Меня зовут Булат Хасанович, я звоню из Москвы. Благодарю. Можно задать вопрос?
Да.
А, там, ну, вы же там, в Украине, значит, это здоровенько были. Ну, с Новым годом вас, самое лучшее пожелание. А вопрос у меня такой, очень простой. Когда у нас с обеих сторон, в Украине и в России, с этой стороны это мегаломанство, мимикрия, снобизм, а с той стороны, ну, как бы, вообще все правильно. Когда это кончится? Как вы думаете?
Вот я не понял,
спасибо,
честно говоря.
Всего доброго.
Не понял.
Я не понял вопрос.
Я не был, да, с какой с этой, с какой? Вы здесь еще, Балах Хасанович? Он не здесь.
Честно говоря, я не понял просто вопрос.
Поэтому... Я тоже до конца не понял, может быть. Я не понял, честно говоря. Может быть, слушайте. Хорошо, я не буду даже это интерпретировать, потому что это неправильно интерпретировать чужие вопросы.
Да,
спасибо, вот, спасибо, но, да. Но в любом случае совершенно очевидно, что, продолжая вопрос предыдущий, что любая как бы политическая... Сейчас много будет кандидатов, но в эту роль общественного движения и этого арбитра. Уже там различные политики из лагеря Виктора Ющенко, которые от него ушли, уже создают гражданские движения, да, и тоже говорят, что это будет движение, а не партия. Очень много претендентов на эту роль. И они вполне, так сказать, серьезные, и они вполне находят финансирование у тех же бизнесменов, которые создавали нынешние политические проекты, потому что считают именно в предпринимательских лагерях, в предпринимательском слое, что есть необходимость в третьей силе, и просто нужно выдернуть из существующих политиков какую-то фигуру и назначить ее этой третьей силой. Это уже происходит.
Ну и что? Ну, ради бога, пусть это происходит, но я думаю, что как бы ставка на нынешних политиков, она изначально провальна, поскольку, опять-таки, будучи взращенными в этой системе, они воспроизводят ее пороки и недостатки. Именно поэтому мы подошли вот как бы к тому, что мы дистанцировались вообще от всех политических сил и изначально заявили, там, кто бы к нам ни подходил, там, ну, там, с предложениями о каком-то сотрудничестве, мы как бы его отвергаем и говорим, что мы вот заняли эту позицию и будем, пусть лучше нас будет там 1000 или 2000 или 5000 там, или 50 тысяч человек, и будет меньше там финансирования какого-то, чем которое мы можем получить там, скажем, от того же среднего бизнеса. Чем мы просто, опять-таки, будем имплантированы в эту систему, и в конечном итоге это вопрос времени, когда мы превратимся в таких же моральных уродов, как и они.
Звонок у нас. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите, говорите. Это вы, да.
Алло?
Да, да, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьте,
пожалуйста. Виталий.
Да.
Я вас с наступающим Новым годом.
Спасибо.
Поздравляю. Вы такой изысканный, умный корреспондент, вернее, даже репортер, корифей своего дела.
Вы же меня не видите.
Ну вот вы мне объясните, вы слышите меня?
Да, да.
Это Олеся из Полесья. Вы объясните мне, пожалуйста, что там такое с мышами летучими?
Все. Я все понял, это не вы меня должны удивлять, это президент. Да, продолжайте, извините меня, пожалуйста.
Да, я вам сказала, что вы изысканный умный корреспондент, вернее, репортер.
Ну.
Вы корифей своего дела.
Ну, хорошо,
я кланяюсь вам.
Хорошо, мыши...
Вот, о мышах летучих, что-то тут непонятно из российских ТВ. И потом второй вопрос. Не пора ли вот просить Канаду открыть второй фронт? Там же много украинцев западных живет в Канаде. В помощь Украине, потому что... Ну, алло.
Да-да, понятно.
Потому что здесь вот русские ТВ такую диверсионную войну ведут против Украины и украинцев. Вот и третий, и второй канал, это 25-й час, Вести, что прямо страшно слышать. Так пусть уж там помогут Украине.
Спасибо, Олеся, да.
Второй фронт открыть нужно. Спасибо. Объясните про мышей.
Объясню про мышей. Это международная конвенция. о защите редких животных, которая просто в свою очередь была направлена президентом на ратификацию в парламент, как и миллион таких документов. Я просто думаю, что это чисто украинские условия. Если президент бы России направил такую конвенцию в Государственную Думу, об этом бы никто не узнал, потому что об этом не сообщил бы ни один парламентский корреспондент. А Украина особенная страна. Увидели, что там значок важности, который, кстати, ставится всегда при документах международного характера. И это использовано в борьбе между Виктором Ющенко, Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем, что Виктор Ющенко такой неадекватный человек, который занимается летучими мышами в период экономического кризиса. Еще раз повторяю, что это обычная такая вот рутинная работа, которую... Вот мы видим, как работают пропагандисты, да, я удивляюсь просто тому, что люди это вот воспринимают, ну да, и по телевидению российскому об этом рассказывают. И человек сразу выглядит сумасшедшим, да, в глазах публики. Хотя, по большому счету, он вообще... Это работа институции, а не конкретного человека, который просто как колесики вертится, какая-то, и вот в ряду других международных конвенций, название которых даже не объявляется, появился этот документ. Я хотел бы напомнить, что Сергей Миронов, представитель Совета Федерации России, когда-то создавал собственную партию, он считал, что она должна защищать выхухоль. И все тоже смеялись. Это редкий зверек, между прочим. Не вижу ничего плохого, если она будет сохранена в... России. Какой-то там был... А, про второй фронт, это, конечно, замечательно. Группа латвийских граждан обратилась. Вы знаете, да, Юрий, эту историю? Это очень, кстати, похоже к Швеции с призывом оккупировать Латвию, поскольку латвийское государство потеряло смысл своего существования. Этот интернет-сайт закрыли, потому что, естественно, эта деятельность противоречит законодательству Латвийской Республики, но это тоже такой вот пример флешмоба. Попытка людей как бы в такой иронической форме реагировать на недееспособность государства.
Ну, я думаю, нам нет смысла обращаться там с просьбой к Канаде. Там,
у Канады свои проблемы.
Канада имеет такие же проблемы. Вообще, на самом деле, сейчас у всех проблемы, и каждый сам за себя. Поэтому я думаю, что мы сами способны найти внутри Украины как бы силы и ресурсы для того, чтобы преодолеть те проблемы, которые сейчас стоят перед нами. Вот и все. И не нужно вовлекать какие-то третьи лица. Потому что любое вовлечение как бы в наши дела третьего лица, это означает, что мы настолько слабы, что не способны как бы самостоятельно решать проблемы. И это уже означает еще большее наше ослабление и усиление зависимости от каких-то внешних акторов.
Что касается российских средств массовой информации, мне кажется, что они сейчас как раз делают полезную для своих зрителей работу, рассказывая о социальных последствиях украинского кризиса. И вот они показывали, кстати, вашу акцию в том числе и так далее. Потому что в России сейчас говорить о социальных проблемах в собственной стране пока что еще, да, пока, считается плохим тоном. И люди уже понимают, что эти проблемы есть, а они по телевидению их не видят. А по телевидению видят такого благодушного господина Путина, который рассказывает, что дешевого газа не будет. Еще нужно сказать, что дешевой нефти не будет. Еще чего-нибудь такое произнести, чтобы люди все были спокойны и счастливы. Но они же живут не внутри экрана, да? И тогда люди... когда они видят те проблемы, которые существуют в Украине, они могут четко смоделировать ситуацию в собственной стране и глядя, допустим, на то, что происходит в Киеве, Днепропетровске или Харькове в социальном смысле слова, понять, что на самом деле происходит в российских городах. То есть Украина становится таким зеркалом социальных, экономических и политических проблем, которые уже сегодня назрели и будут только назревать в 2009 году в Российской Федерации. Остается только рассчитывать, что российские средства массовой информации уже через несколько месяцев могут адекватно показывать ситуацию в собственной стране, потому что другого выхода у них просто не будет. Люди перестанут их тогда смотреть. Это такой тоже любопытный момент, когда появится российский манифест среднего класса.
Я думаю, его во второй половине 2009 года. И я думаю, что Россия вот во второй половине 2009 года Россия начнет вот ощущать именно все те прелести глобального экономического кризиса в такой же мере, как ощутила Украина. Потому что сейчас у нее есть подушка в виде там стабфонда и золотовалютных запасов, но она очень быстро иссякает. А я не вижу как бы ну там со стороны как бы России шагов, которые бы показали, что ну, скажем так, она адекватно сейчас решает те вызовы, которые возникли перед ней в такой же степени, как и в Украине. Все идет в один, просто Украина в этом плане опережает Россию, как это не парадоксально, потому что обычно всегда говорят, что Украина там в чем-то отстает, но в плане кризисности мы впереди планеты всей.
Потому что нет такого количества денег. Ходы те же самые, а денег таких же нет. Ну, проверим ваш прогноз, Юрий, я думаю, что у нас будет возможность. Другое дело, что, наверное, мы будем уже где-то в середине 2009 года конкурировать с российскими средствами массовой информации за объективную информацию в стране. Хотелось бы так думать. Поблагодарю Юрия Романенко за участие в нашей программе, которую вел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Всего вам хорошего. Господа, с наступающими праздниками. А сейчас, после новостей, повтор программы «Поверх барьером» с Иваном Толстым. Эссе Бориса Парамонова, память Александра Сидорова и новые музыкальные записи в этой программе.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.